Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Приветствую.
Я хотел поговорить о вас, о некоторых актуальных событиях.
Пожалуйста.
На этой неделе в Катаре начинается чемпионат мира по футболу. Раз в 4 года. Это праздник.
Радости. Это ты любишь.
Да, я абсолютно люблю, и не только я один, миллиарды любят. В этот раз чемпионат мира проходит в Катаре, и тут есть 2 основных момента, которые вносят некоторую путаницу. В последние годы для строительства всех стадионов и инфраструктуры в Катаре в рамках подготовки к чемпионату мира привлекались иностранные работы, рабочие, которые работали в нечеловеческих условиях, и в общей сложности почти 7 тысяч иностранных рабочих погибли на работе из-за этих условий.
Что ты говоришь?
Да, это одна катастрофа. С другой стороны, есть история со взяточничеством. Катар получил возможность провести чемпионат мира после того, как фактически подкупил всех руководителей Международной футбольной ассоциации FIFA.
Но это не ново.
Эти 2 пункта в начале месяца для чемпионата мира вызывают некоторую путаницу. Например, как относиться к этому чемпионату мира?
Если бы не было таких, как ты, пристрастившихся к этому Мондиалю, чемпионату мира по футболу, то его можно было бы закрыть. Но что делать с такими красивыми людьми, как вы, которым нужно давать возможность наслаждаться футболом раз в год хотя бы?
Миллиарды? Миллиарды смотрят этот чемпионат?
Да.
Я думаю, что это месяц небольшого перерыва от всего сумасшедшего безумия и войн, которые у нас есть на регулярной основе. И месяц мы сидим на диване и получаем наслаждение в этой игре. Очень много красивых вещей и очень много приятного это доставляет людям, но на этот раз со всей скорбью и трауром по всем погибшим рабочим. О чем мы должны думать во время того, как мы смотрим эту игру? Что я сижу как бы на инфраструктуре крови?
Нет, это то же самое. Кровь останется кровью, с этим вообще никто не считается. Те, которые хотят там нанести укол правительству, упоминают об этом. Но на самом деле никого это не волнует.
Вот это как раз то, что я хотел спросить. Почему это никого не волнует?
Потому что такова наша природа, таково наше общество. Это современное человечество, которое не прогрессировала с тех пор, как убивали не на чемпионате мира, а на Олимпийских играх, где львам давали людей на растерзание.
Вы считаете, что с тех пор мы не развились?
Развились. Мы стали только хуже.
А в чем именно?
Мы разрабатываем оружие, чтобы убивать друг друга.
Так это было испокон мира, испокон веков.
Да, но оружие стало намного более изощренным и проще в использовании.
Рав Лайтман, а вам нравится футбол?
Нет.
Почему?
Я в этом не вижу никакого интереса, не знаю почему.
Но игра сама по себе потрясающая, нет?
Нет.
Есть какая-то другая игра, которая вам нравится в спорте?
Нужно подумать, что мне нравится из игр.
Если вам нужно думать, значит, вы не очень-то любите что-то.
Да.
Если человек любит, ему не нужно об этом думать.
Да, наверное, но не мне.
Когда люди собираются вместе и смотрят футбольный матч, есть в этом какая-то мощь?
По всей видимости, если бы я хотя бы однажды пошел на футбольный мяч на поле, сидел бы со всеми этими болельщиками и слышал, как они кричат, я бы тоже начал кричать, может быть, сам. И это бы подействовало на меня, я бы получил от них по-настоящему новое желание. Но у меня его нет.
Я слышал, что ваш учитель однажды вам сказал, Рабаш, что футбольное поле — это место, которое доставляет удовольствие многим людям, поэтому это место стоит уважать. Что он имел в виду?
Это он и имел в виду.
А вы можете объяснить его слова?
Что если есть место, куда приходят люди в это место и наслаждаются, тогда мы должны уважать это место, потому что он позволяет наслаждаться многим людям.
А вот на этом футбольном чемпионате мира в Катаре, который построен на стольких не очень хороших вещах, что мы должны считать, что человек сейчас сидит? О чем мы должны думать, когда человек сейчас сидит и смотрит игру?
Я не знаю, что там сделали, о чем говорят. Может быть, в других местах этого было не меньше. Но когда ты знаешь, а в России делали эти площадки футбольные. Там этого, думаешь, не было тоже? Я не думаю, что тут существует разница. Но то, что сделали, сделали.
А что вы желаете человечеству? Вот на этой неделе начинается чемпионат мира по футболу.
Чтобы все время был чемпионат мира, по крайней мере, не будет меньше побуждений грабить и воевать, я не знаю. Но мне кажется, что так оно и будет.
Перейдем к следующей теме. После пятых выборов в Израиле, наконец, есть четкое решение, но ощущение такое, что какая бы страна ни победила, другая сторона чувствует, что страна ушла и что теперь собираются уничтожить его страну. И некоторые даже говорят, что хотят покинуть страну.
Это всегда у нас есть, это интересно. Всегда после выборов есть люди, что это не им не нравится, они говорят, что все, мы уезжаем из страны.
А что вы думаете об этом?
Нету нам ради чего жить.
И как раз об этом, что вы думаете?
Я думаю, что это глупость, это страна. Если это твоя страна, ты должен за нее бороться, ты должен оставаться в ней и пытаться изменить ее.
Я хотела спросить вас об ощущениях. Когда одна сторона чувствует, что сейчас страна будет разрушена, эта страна действительно чувствует, что... Она не просто так говорит. Действительно чувствует в своем сердце, что другая сторона собирается разрушить страну. Откуда это чувство проистекает? Откуда?
От его уверенности в том, что он прав.
Это очень интересно. Объясните это, пожалуйста.
Потому что те люди, что находятся... в проигрыше, как бы, они думают, что у них есть решение, и без этого решения все рухнет. А я их не понимаю. Ведь были вещи в мире, это ведь не первые выборы. У нас, слава Богу, каждый день, год почти.
Да.
Ну так в чем же проблема?
Но есть ощущение, что те, кто победили, собираются здесь все разрушить.
Так год, два, пять и 20 лет назад это не было так?
Но похоже, что наше терпение сокращается, и разделение увеличивается, и поляризация усиливается, и люди просто видят... Я вижу, что есть такие разные представления, что нам нужны просто отдельные страны. Когда человек не удовлетворен, ему нужна страна самому себе.
Так что мы себя до братской войны доведем?
Не дай Бог.
А что тогда?
Ну так вот как раз здесь и опасения, чтобы мы не скатились до такого уровня.
Я вообще не думаю, что это является направлением. Просто мы должны понимать... Как бы это сказать, извиняюсь, чтобы были не правая, не левая, а средняя линия. И по ней мы должны вести себя.
А о чем говорит средняя линия?
Что ты не левая, не правая, и я тоже. И ни с кем нет истины, но нам нужно прийти к такому правительству, которое станет центристским, скажем.
Центр?
Да. Вот и все. И более-менее, чтобы именно так и было.
Но центр иногда воспринимается как, парализация, потому что левые не позволяют правым делать то, что они хотят, правые не позволяют левым делать то, что они хотят, и так они застывают посередине.
Я не знаю, есть много возможностей, я думаю, что мы должны именно так себя строить.
Есть что-то посередине, то, что вы считаете правильным, вот эта средняя линия. Я знаю, что все мудрецы всех поколений всегда говорят о всевозможных, во всевозможных областях, о средней линии. Что такого в этой средней линии? К чему мы должны стремиться?
Средняя линия — самая безопасная, самая правильная и ближе всего к истине.
Почему?
Потому что никто не прав, ни правые и ни левые. Но мы обяжем правых и левых держать середину, и у них не будет выбора. Тогда мы сможем вести мир и страну в правильном направлении. Я скажу тебе, дело в том, что... Ой, ну как же это выразить? Нам нужно принять закон. Если не будет настоящего центрального правительства, когда каждый может уступить силе, которая против него, не будет просто правительства. Тогда не будет у них работы, не будет парламента, ничего не будет.
А почему это важно?
Чтобы они знали, что перед ними не просто так болтовня, но что они должны уступать друг другу.
Ну как ты можешь уступить другому, они там, твои избиратели, тебя туда отправили, и во имя определенной повестки дня, и теперь ты сдаешься, уступаешь, ты как будто предаешь их, и ты лжешь. Доктор Лайтман сказал, ты не лжешь, все вокруг лгут, и справа, и слева, нет выбора, иначе мы не сможем организовать такое правительство, Орен. Ну, допустим, вы левый, а я правый, и что я должен, от чего я должен отказаться от своего мнения? Я думаю, что если это правда, то почему мне надо уступать, почему мне нужно отказываться от нее?
Нет, тебе ничего не надо отказываться, ты просто должен сесть на мое место, я на твое, и тогда мы посмотрим, от чего можно отказаться.
Что значит сидеть на своем месте?
На своем я правый, и правый, по-моему, довольно сильный, а ты левый, сильный. Как мы можем сесть вместе?
Не можем.
Не можем. Так что же сделать, убить тебя?
Нет.
Нет, а что тогда?
Ну, если вы проиграли, проиграли, это ваши проблемы, потому что избиратели определяют.
Ну, хорошо, так прежде всего это не так уж страшно, потому что я получил прибыль.
Ну, хорошо, но в следующий раз вы проиграете. Понятие средней линии не относится к правому или к левому. Говорит о том, о середине. Я пытаюсь понять вот это. Вы говорите мне, что они должны чувствовать друг друга, быть друг у друга, как бы уступать друг другу. Поэтому я спрашиваю вас, от чего именно они должны отказаться? В чем они должны уступить и в чем нет, что остается у меня справа, а у вас слева и так далее.
То, что у тебя противоположное мне мнение, а я много общался с этими прекрасными левыми, и они более крайние еще, чем правые. Они больше других ненавидят, чем правые. Я не хочу продолжать даже. Но что я хочу сказать, что нет никого лучше другого или хуже другого. Нам просто нужно систематически не давать им возможности сталкиваться. Очень просто. Это значит, ты прав? Да, ты прав. А тот? Да, и он прав. Так кто же прав? Оба вы правы. А что же дальше? А ничего. Ты ищешь, на каком основании ты ищешь решение? Объясни мне. Решения нет. Так почему же заранее не было определено, что решения нет? И нам приходится идти на это. И с нами только одна простая вещь происходит, что никто здесь не выиграет. Вот и все. И никому не удастся добиться успеха, и никто здесь не выигрывает.
Были выборы, и я выиграла, вы проиграли.
Ну?
Так есть результат, есть решение. Что значит, что после такого решения вы все равно делаете что-то, что находится в центре, в средней линии? Ничего не поделаешь, если нужно тут страной управлять, принимать решения более правой и более левой. Что значит середина?
Середина — это когда правительство состоит из двух, из левых и правых. И они буквально в противоположности, в войне друг с другом.
Верно.
Но мы живем между ними обоими. И мы должны подумать, как нам сформировать правительство, которое всегда управляется противоборствующими силами.
Это важно?
Важно.
Почему?
Мы не можем убежать от этого. Мы в Израиле. Не сможем. Не сможем.
В природе, если я смотрю вокруг себя, есть противоположности во всем. Даже наше тело состоит из противоположностей. Плюс, минус, свет, темнота, тепло, холод и так далее. Как мы можем достигнуть такого уровня понимания, мнения, когда я могу совместить ваше мнение с моим мнением, если они противоположны? Что значит быть посередине?
В конечном счете мы видим, что это невозможно.
Верно, поэтому я не понимаю, почему вы это предлагаете.
Потому что только это решение, реально оно или нет, я сейчас не думаю. Я думаю только, что это решение средней линии является самым правильным. За него я держусь и поддерживаю.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Президент США Джо Байден уже за 80. И, видимо, есть проблема с чередой ошибок, путаниц и такого всеобщего смущения. Все это в совокупности привело к тому, что в новом опросе 2/3 американцев, которые ответили на опрос, очень обеспокоены его психическим здоровьем. Не раз он выглядит растерянным, говорит невнятно, не в силах закончить предложение. Всего несколько дней назад он говорил о 54 штатах Соединенных Штатов Америки, из которых, как известно, каждому американцу всего 50. Я хотел спросить вас, не пугает ли вас, что человек, который руководит, управляет самой большой державой в мире, фактически правит миром сегодня, он уже не с таким уж ясным умом?
Нет. Это Америка и Соединенные Штаты, и поэтому там полно людей, которые не дадут ему просто так делать глупость.
То есть то, что есть механизмы вокруг него, вы хотите сказать, что...
Да, это есть в любом правительстве. Кто знает, что придет в голову кому-то, какому-то главе правительства, который проснется утром.
Когда я думала об этом немножко так со стороны, я сказала себе, что если бы это не происходило в реальности, это звучало бы как анекдот, как будто Творец вообще смеется над нами, что руководитель... И правитель величайшей державы сегодня уже, как говорится, немножко не в себе. Так это что, вообще не бред вообще?
Я встречался, слушай, со многими важными, великими людьми, лидерами. У каждого есть свои недостатки и ограничения. И рядом с каждым есть у него люди, которые наблюдают за ним, которые заботятся, проверяют. И так мир существует. Никто не является святым, и никто не является Шварценеггером во всем, что есть у него.
Иногда есть ощущение, что этот мир, который продвигается вперед, и если один день проходит без разрушения, то это как будто чудо.
Есть, потому что это есть высшая сила, которая ведет нас.
Куда она нас ведет?
К конечному исправлению.
Что означают эти слова?
Что мы победим.
Кто? Кто победит?
Мы евреи. Немного неожиданно, а?
Да, вы меня удивили. А куда мир катится, Рав Лайтман?
Мир катится к нашему успеху. Что мы объявим всему миру, какую форму должен принять мир, как продвигаться к этой форме, и все закончится хорошо.
А какую форму должен принять мир?
Сферы.
Сферы?
Да.
А что значит сферы?
Сфера означает совершенство со всех сторон.
В моем ощущении мы сегодня находимся на самом далеком месте от совершенства. Есть абсолютный полный хаос во всех, практически во всех сферах.
Да, но это, по моему мнению, для того, чтобы мы понимали, насколько мы далеки от совершенства, для того, чтобы видеть совершенство, организовывать его и двигаться к нему.
А что есть в этой картине совершенства? Что там есть в этом мире? Что это за мир?
Совершенный мир. Когда хорошо каждому, нет проблем, есть заработок, все заботятся друг о друге, дети здоровы, женщины спокойны, и мужчины тоже. У каждого есть работа, и хватает ему то, что у него есть, и мы продолжаем существовать.
А от чего это зависит? Что должно измениться в нашем восприятии, чтобы достичь этого состояния, которое, мне кажется, просто раем на земле? Что должно перевернуться?
Нужно убрать конкурентоспособность. Конкуренцию, прежде всего.
Но конкуренция — это двигатель развития. Без конкуренции мы бы до сих пор сидели в пещерах или не знаю где еще.
А что там было плохого, скажи мне, в пещерах? Разве ты не помнишь?
Не, я не помню.
Ок, я тебе скажу, что было не так уж плохо. И также ты выглядел счастливее и свежее, чем сейчас.
Есть такая поговорка, которую говорили мудрецы: «Зависть мудрецов умножает мудрость». Да. Мне кажется, что конкуренция, она может развивать. То есть проблема не в самой конкуренции, а где именно?
Добавляющий знания добавляет боль.
Я не понимаю. Скажите мне простыми словами, в чем проблема? В самой конкуренции или в чем-то еще?
В том, что создает конкуренция.
А что она создает?
Она не дает человеку покоя, спокойно спать, не позволяет человеку благосклонно смотреть на других людей. А чем же это хорошо? И я не думаю, что в этом есть что-то хорошее.
А что, на ваш взгляд, является хорошей конкуренцией?
Хорошей конкуренцией. Это то, что она приводит нас иногда, только иногда, не всегда, к достижениям в науке, в технологии, в прорывах культуры хороших, в развитии культуры, культуры, музыки, живописи. Но, по сути дела, я не вижу обычно в конкуренции ничего хорошего. Хорошо, когда человек это делает без конкуренции, спокойно, когда он делает это, потому что он хочет хорошо повлиять на всех.
Вот в этом красивом мире, прекрасном мире, который вы нарисовали для меня ранее, как вы его назвали, мир совершенства, что побуждает там человека двигаться, действовать, делать что-то? Что движет им?
Что он просто хочет делать хорошее для всех. А что здесь нехорошего? Я понимаю твой вопрос, что ты хочешь спросить, для чего вообще кому-то что-то делать. он будет что-то делать, потому что будут говорить о нем, что он делает хорошо для общества. Вот и все.
Спасибо. Перейдем к чему-то другому. Не так давно была очень короткая беседа между президентом Герцогом и премьер-министром Туниса Наджла Буден на конференции по климату в Шарм-эш-Шейхе. И фото этой беседы попало в социальные сети и вызвало большой ажиотаж, и в сетях появились комментаторы, которые говорили о предательстве премьер-министра Туниса и действительно говорили об этом очень жестко и жестоким образом. Я хотела вас спросить, почему после всего, несмотря на то, что в арабском мире уже идет как бы другое движение, все еще есть жесткое ядро, которое уже 70 лет выступает против любых контактов с Израилем. Почему?
Им надо за что-то держаться, и так мир развивается.
У них что, есть какая-то обсессия, какая-то одержимость против Израиля?
В Тунис?
Ну, вообще в арабском мире.
Ну, в принципе, да.
Ну, так и что?
Потому что мы евреи.
Ну, так и что, что мы евреи?
Ты не понимаешь? Мы евреи. И поэтому... Поэтому принято нас ненавидеть.
У них есть так много собственных проблем в мире.
Не говори, но ведь это главное.
Так вот это я не понимаю. Почему они не решают свои проблемы? Почему они все время смотрят на нас?
А так легче. Легче.
Вы видите, например, скажем, на горизонте, скажем, через 5, 10, 20 лет какие-то перемены, что Израиль будет принят в арабском мире как страна, с которой можно жить в мире, согласии и дружбе?
Если Израиль будет заслуживать того, чтобы существовать в мире, то будет принятым.
А что значит Израиль будет заслуживать? Что это означает?
Чтобы оно было хорошим, красивым для всех. Чтобы все думали хорошо о нем. Чтобы эта страна была готова уважать всех и делать так, чтобы все уважали ее. Это непросто. Но это, прежде всего, у нас внутри такого нет. У нас внутри, мы изнутри устроены ненормально. Мы ненормальный народ и ненормальная страна.
Может, немножко попейте, чтобы у вас был голос? У нас внутри. Что вы хотели этим сказать, что все начинается у нас внутри?
Внутри мы ненормальный народ, ненормальная страна, мы не можем жить сами с собой, между нами. По-хорошему человек должен помогать ближнему. Мы просто, что сказать тебе, не удостоимся хвалы. И не полагается нам.
Да, когда вы говорили, я действительно чувствовал, как действительно болит сердце за то, что ситуация здесь внутри нас не очень-то не очень-то хорошая.
Ну что, ты хочешь, чтобы нас ненавидел тот, кто тысячи лет ненавидел и вдруг начал любить?
Вы считаете, что это связано с тем, как мы здесь среди нас?
На 100%.
Но при чем тут это? Ведь по отношению к миру мы очень много даем. А здесь, в Израиле, как вы сказали, это больной вопрос. Мы здесь между собой друг другу пожираем головы, но почему это влияет на них? Какое это имеет отношение к тому, что происходит между мной и вами здесь, в Израиле?
Мы думаем, что то, что мы делаем своими руками, влияет на мир. Нет, мир... В мире есть собственные законы, если мы их не выполняем, это негативно влияет.
А что говорят эти законы?
Что мы должны быть в центре мира и давать всему миру пример правильного, хорошего, совершенного поведения.
Без такого примера, что который мы здесь подаем в наших отношениях один другому, мы не получим хорошего отношения от них?
Нет, нет.
Это что, действительно закон?
Это закон природы. Я очень надеюсь, что ты когда-нибудь напишешь книгу об этом.
Есть у этого закона и положительные стороны?
Положительные, что если мы поймем этот закон и будем его выполнять, все примут его.
Хорошо, тогда скажите мне, о чем этот закон говорит, простыми словами?
Закон говорит, что если мы поймем наше хорошее, правильное место среди народов, все нас примут.
Так же и в арабском мире нас примут?
Все. Абсолютно все. Только нужно правильно войти в этот слот.
А каким тогда будет отношение к Израилю в такой реальности?
Выше среднего. Все уважаемы. Все готовы находиться в красивых, хороших отношениях.
А что мы им даем?
Мы только даем им пример, как правильно вести себя. И всем это нужно.
Спасибо. Перейдем к чему-то другому. Я хотел поговорить с вами немного о страхе, а точнее, как справляться со страхом. Иногда случается со мной, я думаю, что все это знают, что есть что-то, что меня очень-очень пугает, и я замечаю, что если я нахожу в себе силы поговорить об этом с кем-то из близких, это может быть моя жена или какой-то друг очень мне близкий, как только я начинаю рассказывать им о том, что меня пугает, сразу интенсивность страха уменьшается. Даже без того, чтобы они давали мне какие-то мудрые советы или какую-то поддержку. И я вот хотел спросить вас об этом вместе. Вот этом. Что есть в этом состоянии, когда мы вместе, что снижает силу страха?
Потому что так оно происходит. Насколько бы мы ни распределяли красивые, хорошие вещи или плохие, неудачные, делились ими, в соответствии с этим мы опускаем уровень страха.
Это как будто что-то было тяжелым для меня, а то, что я рассказал это вам, так вы как будто взяли на себя так. Часть моего груза?
Так написано.
Это действительно так?
Да.
Хорошо, если это так работает, и человек чувствует, что если он рассказывает кому-то о чем-то, что его пугает, и ему становится легче, почему мы этим не пользуемся? Почему так сложно поделиться с кем-то историей, от чего я боюсь?
Ты боишься раскрыть свои внутренние чувства, свое сердце, чтобы все увидели, что ты находишься в страхе, в тревогах. Это навредит тебе?
Так и этого тоже я боюсь. То есть не только самого страха, но и также того, что меня будут считать слабым?
Да, да, да.
А что можно с этим сделать?
Ничего. Просто лучше всего это искать среду, которая сможет справиться со всеми негативными эмоциями человека.
А что такое окружение мне даст?
Уверенность. Веру и уверенность.
Веру во что?
Веру. В управление доброго и творящего добро.
А что эти слова говорят? Вера во что?
Вера в то, что высшая сила добрая и творящая добро всем.
А что со мной?
Ну и ты тоже.
Так почему же он мне не дает добро? Почему он меня пугает?
Ты просто не знаешь, как смотреть на нее.
Я не понимаю его?
Да.
А что такое уверенность? Вы сказали, что хорошее окружение даст мне две вещи. Уверенность и веру. А что такое уверенность и безопасность?
Уверенность, когда ты уверен, что если ты связан с таким окружением, неважно, что бы ни произошло, ты находишься в их надежных руках.
Вот эти надежные руки, вот такие, ну вот эти руки обнимающие. Что есть вот в этих руках? Руки — это объятия. Что есть в них?
Уверенность, безопасность. Безопасность — это как маленький ребенок чувствует себя в безопасности, когда он находится на руках у отца и матери.
Вы считаете, что даже и мы, взрослые люди, можем достичь такого?
Нам это тоже необходимо.
Прийти к таким объятиям?
Да, что мы это приобрели за свою долгую жизнь, нет?
Я не понял. Мы должны, как взрослые, прийти к такой связи, обнимающей?
Да, не меньше, чем маленькие дети. А что тут такого?
Как будто, почему вот та высшая сила, о которой вы сказали, что, в общем, по большому счету она добрая, только я не понимаю, что она добрая, но почему она пробуждает во всех из нас страхи, во мне, в вас, других? Почему она пробуждает нехорошие ощущения внутри нас?
Потому что он хочет, чтобы мы приблизились к нему. Он хочет, чтобы мы приблизились к нему.
Кто он? Кто она?
Высшая сила.
А как мы приближаемся к ней?
Мы приближаемся к ней благодаря тому, что мы сближаемся с другими людьми для того, чтобы обеспечить их безопасность, и чтобы они нас обеспечили этой безопасностью.
Это другие люди?
Да.
А где же она, высшая сила?
Итак, мы его раскрываем.
Где?
Через контакт с людьми.
Вот это объятие, о котором вы мне сказали ранее. Кого-то, в общем-то, я должен обнимать.
Ты должен обнять высшую силу. Я уже тебе говорил. Это ты можешь найти и начать понимать только когда ты находишься в правильном обществе.
Так я должен обнять ближних или высшую силу? Я немножко запутался. Кого я обнимаю?
Ближнего.
Хорошо, наведите мне порядок в этом салате, в салате этих объятий.
Благодаря тому, что ты приходишь к объятию с ближним, ты приходишь к пониманию высшей силы.
Как?
Я не знаю как. Я знаю, что так это работает.
Хорошо, тогда скажите мне еще раз. Я не понял, я запутался.
Благодаря тому, что я хочу соединиться с ближним, человек да поможет ближнему, весь Израиль, друзья. Всевозможные высказывания подобного рода, да? Если я их выполняю, то я начинаю чувствовать, что нахожусь под воздействием высшей силы, и это называется творец, Боре добрый, творящий добро. И все, так это работает.
Это красиво. Вот это объятие, это красиво.
Да?
Я вижу, что мы должны уже завершать, да? Так спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо. И чувствуйте себя хорошо. Всего доброго.